новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Два года после убийства Анны Политковской. Можно ли рассчитывать, что заказчики убийства будут найдены и преданы суду? Сегодня Всемирный день действий профсоюзов. В Томске финансовый кризис привел к коллапсу строительной отрасли. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Сегодня исполняется два года со дня убийства журналиста Анны Политковской. 18 июня этого года было объявлено о завершении расследования уголовного дела, а 2 октября Генеральная прокуратура направила его в суд. Процесс пройдет с участием коллегии присяжных. Обвинение в убийстве журналистки предъявлено троим фигурантам. Между тем, общественность требует большей открытости предстоящего судебного разбирательства. Накануне в Международном правозащитном центре «Мемориал» прошел вечер памяти Анны Политковской, а сегодня в Новопушкинском сквере столицы организован еще один митинг. Тему продолжает Карен Игомиров.
На входе в правозащитный центр «Мемориал» экземпляры новой газеты за понедельник, 6 октября. На первой полосе Анна Политковская. Кажется, что своей улыбкой она хочет обнять весь мир. И выше, суд над убийцами должен быть открытым. Председатель «Мемориала» Арсений Рогинский открывает вечер.
7 октября 2006 года была убита Анна Политковская. Я прошу почтить память Анны Политковской. Мы бы хотели, чтобы раздался ее голос в этом зале.
За это время я лично испытывала самые разные чувства, да, находясь в Чечне, все это выбирая и так далее. На сегодняшний день у меня глубокое чувство злобы, потому что я понимаю, что третий год, в том числе и на мои средства, как налогоплательщика, группа лиц упражняется на население, которое избрало объекты вымещения. У меня была глубокая апатия, я переживала годы и месяцы. Ужас от того, что это люди, с которыми я, может быть, училась по одним учебникам, да, и мои ровесники. Ужас, когда я понимала, что мальчик в семье, маленький мальчик чеченский, в семье, где убили отца и его отца, он стал запрещать всем своим родственникам слушать песни на русском языке. И я испытала шок, потому что я поняла, что это уже все. Это разрыв поколений.
Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина вспоминает.
Знакомились мы с Аней в 96-м году, когда она с такой романтической идеей написать о чеченских детях, которые пойдут в московскую школу, к нам позвонила. Это было август 96-го года. И я ей сказала, что идет штурм Грозного, и никакие дети в Москве в школу не пойдут, потому что именно в это время Лужков издал распоряжение о том, чтобы детей родители без прописки в школе не брали. И вообще к нам идут толпы людей, у нас нет ни копейки денег, мы не знаем, что нам делать. Я там раздаю все сбережения своей семьи и все, что вообще у нас вокруг есть. И тем не менее, конечно, денег не хватает. И на следующий день Аня была в комитете. В комитете гражданское содействие. Это была ее реакция. Это была естественная реакция. Она пришла, и она пришла с деньгами. То есть за один день она собрала деньги в той газете, в которой она тогда работала. Это была общая газета. И тут же появилась статья, что детей не берут в школу. На первый же зов был немедленный отклик. Живой, требовательный к власти, требовательный к себе. Власть плохая. И ничего хорошего из нее следовать не может. Она категорически не одобряла вот того, что я, например, стала членом Совета по правам человека при президенте. Хотя она понимала, что что-то удается сделать. Это была четкая ее позиция.
Член Совета «Мемориала» Александр Черкасов.
Я скажу несколько слов о теме, которая для Ани Политковской во Вторую Чеченскую войну стала основной. Ее, в общем, рубрика-то называлась «Люди исчезающие». Что изменилось? Что вообще это писание может изменить? Понимаете, может. Спустя 3 месяца после убийства Политковской случилось нечто, что можно было бы назвать чудом. Число похищений людей в Чечне вдруг упало на порядок.
Вечер в понедельник, 6 октября, в Международном правозащитном центре «Мемориал», посвященный памяти Анны Политковской. А сегодня в Новопушкинском сквере столицы был проведен митинг.
Напомним ее по новой газете. залиты ее репортажем о Чечне. Хочу сказать, что, конечно, нет сомнения, что это политическое убийство. И очень обидно, что в нашей стране, нашему поколению, вот детей нашим, нет будущего. В стране у власти бандиты управляют. И очень обидно, что мы для своих детей ничего не смогли сделать. Вот убили журналистку, та, которая могла сказать правду, что происходит в нашей стране. За время этой демократии более 2000 журналистов уже нет. Их расстреляли. Это заказ, политический заказ, другим словом не назвать. Очень обидно. Я сегодня настолько переполнена эмоциями. Мы пришли сегодня в такую погоду. Мы же здесь и поплакали, и цветы возложили. Очень тяжело, очень тяжело. Если такая будет демократия продолжаться, России не быть, не быть.
Нет слов. Скорбь и возмущение. Это убийство. Мы все в таком положении. Все. Все, кто не у власти. Нет слов. Это уже третье в газете. Это третье убийство политическое. Домников, Щекочихин. Теперь Политковская. Это что такое? Почему нельзя сказать слово правды, а? За слово правды убийство. Это что за страна такая?
Среди других яров есть журналистский яр. Как щедро выдают за смелость журнализма свинцовый гонорар, свинцовый гонорар. А сколько еще, пока они знамениты, их перья из трясин провинции торчат? Неужто будут все, кто не молчат, убиты и выживут лишь те, кто льстят или молчат?
Наш митинг открыл своим выступлением поэт Евгений Евтушенко. Выступает редактор газеты, в которой работала Анна Политковская, Дмитрий Муратов.
Убийцы Холодова, журналиста МК, на свободе. И убийцы Ани, и заказчик этого убийства тоже на свободе. Дело в суде, а убийцы и заказчики на свободе. Это несмотря на блестяще проведенное расследование, без иронии. Мы не дадим себя обмануть. Пока убийца и заказчик на свободе, дело Ани не закончено. Дело Ани – это вообще не только дело о ее страшной смерти. Дело Ани – это 500 репортажей в «Новой газете», где она боролась с двумя омерзительными чертами сегодняшней власти. Со склонностью к насилию и с алчностью.
2 года со дня убийства Анны Политковской. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На поддержку российских банков будет выделен почти 1 000 000 000 000 рублей. Такое решение принято на совещании в Кремле. Во вторник торги на российских фондовых рынках открылись ростом котировок после вчерашнего беспрецедентного падения. В российских городах сегодня проходят акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд». Нобелевская премия по физике этого года присуждена американскому и 2 японским ученым. В Киргизии хоронят погибших в результате землетрясения в Ошской области. По последним данным, жертвами землетрясения стали 74 человека, среди них много детей. Сегодня в стране день национального траура. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Ответит ли грузинское руководство на обращенные к нему вопросы? Как восстановить российско-грузинские отношения? Какими должны быть взаимоотношения между грузинами, осетинами и абхазами? Об этом ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с бывшим председателем грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Слушайте передачу «Время гостей» на наших волнах сегодня в 19:00, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Дмитрия Волчика, сегодня подготовившего обзор публикаций в европейской прессе. Дмитрий, здравствуйте. Ну, наверняка главная тема сегодня – это финансовый кризис, который продолжается и даже углубляется.
Да, Андрей, совершенно верно. Финансовый кризис остается главной темой, и газеты обсуждают, в частности, ситуацию на российских биржах. Австрийская депресса отмечает, что всемирный кризис ударил по России сильнее, чем по другим странам. То, что творилось в последнее время на российской бирже, может сравниться только с дефолтом 98 года. За третий квартал фондовый рынок упал на 47,8% и в октябре бодро покатился дальше. Российская биржа находится в состоянии свободного падения. Даже если некоторые ценные бумаги сейчас сильно недооценены, вряд ли кто-то решится на их приобретение, полагает газета. Цены на нефть и газ упали на 24%, акции концерна «Норильский никель» на целых 37,7%. Газета приводит мнение финансового аналитика Алексея Павлова, указывающего, что на ситуацию повлиял ряд внутренних факторов, таких как война с Грузией и государственное вмешательство в дела частного бизнеса. «У нас условия хуже, чем на других развивающихся рынках», — говорит Павлов. Еще один фактор — зависимость от цены на нефть, которая в данный момент падает. Поскольку цены на нефть снизились, а капиталы из страны уходят, рост экономики в 2009 году может составить всего 5,7% вместо прогнозировавшихся 6,7%. Для страны, экономика которой с 2000 года все время росла более чем на 7% в год, это явная смена вектора, указывает австрийская газета. Financial Times предполагает, что кризис может заставить российское руководство пойти на сближение с Западом и восстановить отношения, испорченные конфликтом в Грузии. Газета цитирует директора Института современного развития Игоря Юргенса, который предполагает, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин осознают, что властям необходимо улучшить климат как для иностранных, так и для напуганных российских инвесторов. Тот факт, что правительство умерило свою риторику, очевиден и подтверждается некоторыми весьма крупными финансовыми сделками, находящимися в стадии разработки и уже заключенными. Медведев, по мнению Игоря Юргенса, намеревается продолжать сокращение бюрократического аппарата и стимулировать рост нефтяного сектора при помощи налоговых льгот, пишет Financial Times. Успех американского плана спасения экономики зависит от одобрения Китая и Ближнего Востока не меньше, чем от поддержки американского налогоплательщика, утверждает сегодня Guardian. В конечном итоге именно Китай, ближневосточные правительства и налогоплательщики будут решать судьбу крупнейшего плана спасения экономики в истории. Очевидно, в числе первых мероприятий, которые предстоят теперь, когда пакет мер утвержден Конгрессом, министру финансов Полсону поездка в Пекин, где Полсон должен будет разъяснить суть спасательных мер. Похоже, китайцы настроены на сотрудничество. Именно этим, возможно, объясняется укрепление доллара. Но если китайцы решат больше не покупать долговые обязательства или сбросить уже имеющиеся, у Соединенных Штатов возникнут по-настоящему ужасные проблемы, считает Guardian.
И какие еще публикации показались вам интересными?
ЛСД вылечил мою головную боль. Обширную статью под таким заголовком публикует британская Independent. Речь идет не об обычной головной боли, а о пучковой, которую часто ошибочно принимают за мигрень. Впервые это заболевание отмечено в 1745 году, и страдают от него сотни тысяч человек. Зачастую голова болит по 2 месяца в год. Иногда это происходит при смене времен года. Голова болит так сильно, что обычная мигрень кажется просто пустяком. Больные буквально лезут на стену от неописуемых приступов и готовы покончить с собой. Единственное известное на сегодня средство, способное принести временное облегчение – вдыхать чистый кислород. Мужчин эта болезнь поражает 4 раза чаще, чем женщин. Но одному из них, которого газета Independent называет только по псевдониму «Флэш», удалось найти лечение. Это галлюциногены, так называемые волшебные грибы, содержащие псилоцибин. Еще в 60-х годах их использовали для экспериментального лечения мигрени, но потом эксперименты были заморожены. Флэш использовал галлюциногены на свой страх и риск, и они избавили его от страданий. Врачи подтвердили эффект, но не знают, как быть. Запатентовать средства и привлечь к его производству фармацевтические компании невозможно.
да, действительно сложная ситуация, если это средство так помогает. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил обзор публикации в европейской прессе. В российских городах сегодня проходят акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд. На акции, которая состоялась в Москве, побывал наш корреспондент Максим Ярошевский, который в прямом эфире «Радио Свобода». Максим, здравствуйте. Расскажите подробнее, где и как проходила сегодняшняя акция.
О своих требованиях сегодня профсоюзы заявляли не только со сцены на набережной Тараса Шевченко, но по Москва-реке под присмотром милицейских катеров ходил прогулочный пароход с лозунгом «За достойный труд». Но сам митинг сегодня в Москве пришли сотни человек, причем представители не только московских профсоюзов. На набережной сегодня были работники из Ярославля, Тулы, Твери, городов ближнего и дальнего Подмосковья. Прежде чем начать митинг и заявить о своих требованиях, ведущий поздравил с днем рождения премьер-министра Владимира Путина. Вот так вот оригинально. Затем уже высказались представители профсоюзов. Лозунги простые и понятные. Нет росту цен на топливо за достойную зарплату и пенсию. Росту цен, опережающий рост зарплат. Было и несколько достаточно политических высказываний. Профсоюзы выступают за мир в Южной Осетии и Абхазии. И решено на митинге поддержать профсоюзы этих стран. Нет внешнему давлению. Такой вот был интересный лозунг. Завершился митинг в Москве принятием резолюции. Профсоюзы в ней собрали свои требования. Документ направят в правительство и президенту. В целом можно сказать, что у каждого профсоюза всегда находятся сугубо личные претензии. Профсоюз молодежи, например, недоволен отсутствием высокооплачиваемых рабочих мест. Авиаперевозчики высокими ценами на топливо, а сельская учительница из Тулы банально высказалась и сказал, что слишком низкие оклады у учителей на селе. А профсоюз потребителей высказался о некачественных продуктах питания. Но есть и, в принципе, общий вопрос. Все предлагают объединиться. Если мы будем вместе, мы станем реальной силой. Сегодня мы, увы, слабые, говорили на митинге. Студия.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский. Он рассказывал о сегодняшней московской акции, проводимый в рамках Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд. Этот день ежегодно отмечается 7 октября. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Кризис на томском рынке недвижимости стал последствием финансового кризиса в стране. Местные строители говорят, что такого падения спроса на жилье за последние 10 лет не было. Объем сделок на рынке недвижимости упал почти на 80%. Многие компании вынуждены в результате замораживать стройки и сокращать свой штат. Томские строители уже обратились к региональным властям с просьбой принять антикризисные меры. Изучала ситуацию на строительном рынке Томска наш корреспондент в этом городе Мелани Бачина.
Строительный бизнес затаился. По крайней мере, так говорят руководители крупных строительных компаний Томска. Последние годы спрос на жилье был таким, что строители не успевали с предложением. Многие начали расширять бизнес, получали новые площадки, увеличивали штат, брали кредиты, заключали договора с дольщиками. Стоимость квадратного метра росла, но квартиры оставались в цене. Все это закончилось почти в одночасье. Финансовый кризис обрушил строительный рынок, говорит директор строительной компании Алексей Сергеев.
Томск – город небольшой, провинциальный, количество денег у него всегда традиционно было немного, поэтому один из первых, скажем так, почувствовал это более остро. И по моим оценкам, я думаю, что ситуация не будет улучшаться, денег все будет меньше и меньше, и количество объектов, которые будут останавливаться в связи с нехваткой спроса, будет все больше и больше. Единственный путь для любой здоровой компании, которая трезво смотрит и прямо смотрит в будущее, это прежде всего, конечно, сокращение объемов производства. Если не принять каких-то определенных экстраординарных мер, я считаю, что на сегодняшний день нужно уже принимать на самом деле антикризисный план, и надо уже честно об этом говорить, что в строительстве есть кризис, то падение, физическое падение выпуска жилья, возможные какие-то определенные дефолты со стороны застройщиков, я этого не исключаю, пойдет системный кризис в строительстве. Доступное, комфортное жилье. Развивайтесь, требовали с нас планы, требовали с нас объемы. В конечном итоге, все сейчас будем потихонечку, сейчас будем все консервировать и ждать, когда появится спрос.
Финансовый кризис откорректирует, но не обрушит строительный рынок, уверяет директор агентства недвижимости Вадим Алатарцев. Строители будут вынуждены строить более качественное и менее дорогое жилье. По мнению Алатарцева, томский рынок недвижимости переживает еще и кризис ликвидности. Квартиры стоят слишком дорого. Цена квадратного метра в центре города доходит до 100 тысяч рублей.
Я сейчас могу сказать точно, что сделок, конечно, стало на половину меньше. Если сравнивать там развитые экономики Запада, то первое, что там случилось, это стали падать цены. Вот они у нас, вот, к моему сожалению, еще не падают. Почему? Потому что при увеличении ставок и доступности кредитов для вот обычных людей, доступность, она остается такой же, что купить дешево по повышенным ставкам, да, что дорого по пониженным ставкам. Будет ничего драматического, если строители будут строить, понятно, может быть, не в тех объемах, но будут строить. Особенно, как бы, будут именно закладывать то, что будет вводиться в эксплуатацию через 2, через 3 года. А тут мы опять возвращаемся к генплану, к коммуникациям, к дорогам, к новым микрорайонам. Так вот, если вот это не будет остановлено. И второй момент, если будут выдаваться кредиты. Вот этот кризис позволит скорректировать и градостроительную политику, и политику строительных организаций, и финансовую политику. Ну и, собственно говоря, сами граждане свою финансовую политику тоже скорректируют. Ну, то есть, наверное, пришел конец эпохи, когда брали кредиты на все и вся, не понимая, как по этим кредитам рассчитываться.
Дешевле, чем сейчас, строить будет просто невыгодно. Скидки уже сделаны максимальные, отвечает директор строительной фирмы Алексей Сергеев. Цены на энергоресурсы растут, землю в собственность под строительство власти не отдают, кредитов банки тоже не дают, риски слишком высоки, а работать себе в убыток никто не будет, да и не сможет. Алексей Сергеев.
То снижение цен на жилье, которое могло произойти, оно уже произошло. Оно произошло в виде скидок, акций, там, бесплатных ремонтов, там, всего и так далее. То есть это уже произошло. А учитывая то, что в следующем году будет увеличение цен на энергоносители с 1 января, причем существенно, я думаю, что как раз вот эта вот себестоимость, она немножко поддает еще снизу. И застройщики и будут балансировать там на уровне минимальных убытков или рентабельности. Строительство – это очень сложный по рискам вообще вид деятельности.
Если кризис будет затяжным, говорят строители, им придется не просто замораживать стройки. Они будут вынуждены идти на крайние меры, объявлять банкротство и сокращать штат сотрудников. Сегодня руководители строительных фирм обратились за помощью к местной власти, и она обещала помочь. Главное, на что рассчитывают строители – компенсация процентной ставки по ипотечному кредитованию для населения. Если бюджет возьмет на себя эту статью расходов, то строители смогут удержаться на плаву. Но при нынешних ценах на нефть этот вариант пока под большим вопросом. Бюджет Томской области, как и российский, зависит от мировой цены на нефть. И если цена будет падать, то рассчитывать на бюджетные деньги строительный бизнес вряд ли сможет. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шары. И центральная тема сегодня – это вторая годовщина убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Итак, итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня в 20 часов. Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в Новопушкинском сквере проходит митинг памяти журналистки Анны Политковской, которая была убита 7 октября 2 года назад. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», в акции приняли участие около 300 человек, среди них журналисты, правозащитники, активисты оппозиции. Они выступили с требованием открытого суда над убийцами Политковской. На поддержку российских банков будет выделен почти 1 000 000 000 000 рублей. Такое решение принято сегодня на совещании в Кремле. Во вторник торги на российских фондовых рынках открылись ростом котировок после вчерашнего беспрецедентного падения. В российских городах проходят акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд. Нобелевская премия по физике этого года присуждена американскому и двум японским ученым Йетиру Намбу, Макото Кобаяси и Тосихиде Масакава. В Киргизии хоронят погибших в результате землетрясения в Ошской области. По последним данным, жертвами землетрясения стали 74 человека, среди них много детей. Сегодня в стране день национального траура. Президент Украины Виктор Ющенко предоставил депутатам Верховной Рады время до сегодняшнего дня на создание новой парламентской коалиции. Парламентарий Тарас Стецкий, сославшись на слова президента, отметил, что Ющенко не намерен восстанавливать коалицию с блоком Юлии Тимошенко. Несколько человек ранены в результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде. Взрывы произошли около Министерства иностранных дел рядом с так называемой «зеленой зоной», где под усиленной охраной располагаются правительственные учреждения и дипломатические миссии. В столице Таиланда, Бангкоке, произошли столкновения между полицией и антиправительственными манифестантами. Сообщается о десятках раненых. Полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ и оглушающие гранаты. Министры финансов стран Евросоюза начинают сегодня переговоры в Люксембурге о путях выхода из финансового кризиса. Продолжаем программу «Время свободы». В Екатеринбурге завершился 19-й открытый фестиваль документального кино «Россия». Главный приз в этом году жюри решило не вручать, рассказывает Денис Каменщиков.
Жюри не только не вручило гран-при, но и не объяснило толком, почему в этом году документалисты остались без главного приза. Телеведущий Александр Гордон лишь несколько раз повторил, что проголосовали за это решение единогласно. Председатель отборочной комиссии фестиваля, кинокритик Андрей Шемякин, расстроился.
Конечно, мне досадно. Мы очень много спорили, и мы меньше думали о жюри в этот раз. Потому что были абсолютно уверены, что когда не существует таких четких приоритетов, то пускай они делают, что хотят. Они сделали, что хотели.
Екатеринбург на фестивале представляли 4 картины. «Банный день» Алексея Федорченко, «Гламур без глянца» Елены Немченко и Артура Погосяна, «Кадриль египетская» Андрея Титова и «Третий срок» Владимира Ермошенко. Главный герой последнего фильма – Владимир Путин, еще не определившийся с кандидатурой преемника. Впрочем, с ним режиссер не встречался. Он предпочел процитировать телевизионные политические программы федеральных каналов и поговорить с екатеринбуржцами на улицах города. Свою картину Владимир Ермошенко назвал «документальной фантазией».
Меня еще с советских времен интересовала проблема взаимоотношения человека и государственной машины. Сначала я снял фильм «Выборы президента России в следственном изоляторе». Потом, через несколько лет, я снял фильм «Выборы президента в сумасшедшем доме». И теперь так получилось, что я снял фильм «Третий срок». Как я его не так давно формулировал для себя, фильм о несостоявшейся мечте русского народа в третьем сроке Владимира Владимировича Путина.
Другой фильм о Владимире Путине и саммите «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге режиссера Павла Медведева получил приз как лучшая короткометражка. Приз за лучший полнометражный фильм достался тоже питерскому режиссеру Сергею Лазнице. Его картина «Представление» — это смонтированные кадры из советских киножурналов 60-х годов. Сталевары, ткачихи, колхозники, партсобрания, товарищеские суды и спектакли о Ленине. Главное отличие нынешнего фестиваля — это сразу 10 дебютов из 34 конкурсных лент. Кинокритик Андрей Шемякин заметил, что в документалистике появилось много талантливых женщин-режиссеров.
Тактильное ощущение времени, чувственное, изменение ритмов, изменение физиогномики. Вот все это женщины чувствуют сегодня намного острее.
Приз за лучший дебют как раз и был вручен студентке третьего курса в ГИКа Таисии Решетниковой. В ее фильме «Прыжок» 16-летняя девушка откровенно рассказывает о том, почему она хочет избавиться от ребенка. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 16:34. О других новостях мира культуры в выпуске, который представит Ефим Фиштейн.
В Париже, во дворце Гран-Пале, 8 октября открывается выставка «Пикассо Элеметто. Пикассо и учителя», на которой живопись великого авангардиста сопоставлена с картинами его предшественников. В Гран-Пале работы Пикассо соседствуют с картинами Эль Греко, Гои, Тициана, Рембрандта, Ван Гога, Делакруа, Сезана, Энгера. Всего около 200 полотен. Боб Дилан назвал свое любимое произведение, которое послужило для него главным источником вдохновения при создании собственных текстов и песен. Это стихотворение шотландского поэта Роберта Бернса «A Red Red Rose», пишет британская «The Telegraph». «A Red Red Rose» была написана в 1794 году на основе народной шотландской песни, услышанной Бернсом в исполнении девушки. В Нью-Йорке скончалась русская писательница Виктория Беломлинская, известная под псевдонимом Платова. Ее перу принадлежат несколько книг, среди них повесть «Берег» и сборник рассказов «Руальд и Флора». Ленинградка по рождению, с 1989 года Беломлинская жила в Соединенных Штатах. Ее муж – художник-график Михаил Беломлинский, дочь – прозаик Юлия Беломлинская. Лотар Герицен, профессор математики из немецкого города Бохума, хочет научить жителей Германии читать числительные так, как это делают в большинстве стран Европы. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Лотар Герицен недоволен тем, что за последние 500 лет немцы так и не переучились произносить числительные слева направо. То есть, например, 21. Немцы обязательно скажут 1 и 20. Казалось бы, ну и что? Это их немецкое дело. Проблема, однако, есть. Сами немцы очень часто ошибаются в банковских переводах. Статистика говорит, что таких ошибок совершается по 7 миллиардов в год. Компьютерная эра в данном случае не помогает, а как раз мешает. Можно ли действительно переучить всю страну, целую культуру? Числительные вообще мешают людям сговориться. Посмотрите, что делается у французов. Через 8 дней, говорят они, то есть по-нашему через неделю, жить в четвертом этаже, скажут и французы, и англичане, и чехи. Это то, что в России пятый. А этаж «Реде-шоссе», уровень шоссе, ничему у русских не соответствует. Мы скажем «час ночи», а француз «час утра». И вообще, кто кого должен переучивать? Как шутили в детстве, почему с января по май 5 месяцев, а с мая до января 7?
Это был комментарий Ивана Толстого, а выпуск новостей и культуры сегодня представил обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
В российской прессе, в том числе и в интернете, множество публикаций о финансовом кризисе и о возможных экономических аспектах этого события. Реже пишут о социальных последствиях биржевого краха. Одна из такого рода сетевых публикаций в нашей рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Чем хуже ситуация на финансовых рынках, чем больше российская власть пытается уговорить граждан, что все происходящее не столь уж серьезно и что во всем виноват американский империализм, чем сахариннее официозное телевидение выполняет указания сверху не пугать граждан, тем беспокойнее становится житель России. Только вот это беспокойство выражается по-разному в различных социальных группах. Недавнее исследование Левада-центра показало, что больше 15% россиян готовы принять участие в уличных протестах, но среди этих процентов очень мало московских. Столичные жители, особенно молодые, причисляющие себя к среднему классу, реагируют по-своему, так сказать, постмодернистски, в стиле как бы тревоги. Об этом опубликовано еще в конце сентября на портале Open Space эссе Евгении Пищиковой «Тревожненько». Обращу внимание на то, что текст написан еще до самых последних судорог финансового кризиса.
В отличие от предыдущих социальных катаклизмов, на этот раз русское общество предпочитает не замечать или просто забалтывать овладевший им страх. Общественное настроение последнего месяца можно сформулировать следующим образом. «Так страшно, что не хочется бояться». Бояться – это ведь тоже работа, усилие, и пока этой работы можно избежать, общество говорить и думать об этом не хочет. Доллар еще не упал, ставки по кредитам еще не поднялись, война покамест холодная. Вот и чудненько. Тревожненько, но не страшненько.
Этот уменьшительно-ласкательный суффикс «ненько» типичен для столичной культуры и разного рода субкультур офисного класса с культом удовольствия, потребления и презрения к тому, что находится за пределами внимания. Евгения Пищикова продолжает.
Элегантная часть общества вообще отнеслась ко всему произошедшему как к совокупности глубоко бестактных событий. Как ни кстати, как ни впопад. и какая проводится безвкусная операция по упрощению телевизионного языка, языка пропаганды. Впрочем, кто же смотрит новости по телевизору? Дурной тон.
10 лет назад, когда за дефолтом последовало обострение отношений с Западом из-за косовской проблемы, тем же людям тоже было, так сказать, тревожненько. Но, впрочем, было вовсе не до шуток и дурного тона. В те, теперь уже далекие времена, еще не было такого барометра общественных настроений, как блоги. Сейчас, заглянув в живой журнал ЖЖ, многое становится ясно. Наблюдение Евгении Пищиковой.
И сейчас в ЖЖшных дневничках можно встретить списки предметов первой необходимости на случай войны или сумы. Приблизительно такие. Оружие, харчи, автомобиль, золото. В докризисное время золото можно носить на себе или на супруге. В этих записях, однако, не чувствуется реального раздумья, деловитости. Нет, это скорее заигрывание с тревогой. Заигрывают чудесно.
У меня есть свои собственные воспоминания о том кризисе 10-летней давности. ЖЖ тогда не было. Но существовал еще в своем классическом составе журнал «Итоги», интеллигентный, джентльменский, следовавший либеральным ценностям и интересам среднего класса, как их понимала тогдашняя редакция. После дефолта августа 98 года там можно было прочесть умиленные рассуждения о том, как хороши, оказывается, родные, отечественные, квашеные капуста, докторская колбаса и неизвестный мне салат московский. На них пришлось перейти после того, как импортные продукты, к которым привыкли относительно обеспеченные просвещенные москвичи, оказались слишком дорогими. Евгения Пищикова, автор статьи на Open Space, о разнице между реакцией 98 и 2008 годов.
10 лет назад были такие элегантные настроения. Что-то в духе китайской пословицы «амбар сгорел». Стало видно луну или пока голодный не страшно. Но 10 лет назад после кризиса пострадал довольно узкий круг. И сейчас, в сущности, можно еще услышать подобные разговоры. Да, говорят, особенно в ЖЖ, которые цитируют некоторые журналы, говорят о правильности, о благости крушения московского пузыря, московского мифа. Говорят о том, что хорошо, что исчезнут надутые брамины из аналитических отделов полуворовских маленьких банков, и что исчезнут московские девочки, которые получают гигантские деньги за то, как они считают, что занимаются самовыражением. Что уйдут молодые люди из рекламных отделов, которые ставят на пачку с мороженными пельменями серп и молот из СССР и считают, что это верх креатива. То есть, если в Америке говорят о том, что единственное хорошее, что случится после кризиса, это идут дурные и плохие деньги, речь идет о необеспеченных финансовых обязательствах, то у нас всегда говорят, что хорошо, что идут плохие люди. А придут, соответственно, какие-то свежие силы из провинции, которые производят, они говорят, это ДТП. Но все дело в том, что за 10 лет в идею благополучия проверили гораздо большие и совсем другие социальные слои, чем в 98 году. И прежде всего пострадает городское мещанство, которое я, например, считаю основой русского и советского среднего класса. Это люди, которых очень трудно было заставить поверить в идею государственной стабильности, которые много лет привыкли выживать без государства, у которого очень сложная система самовыживания и самодельные системы удовольствия и вообще жизни. Да, 10 лет подряд, ну, пожалуй, что лет 6-7, их уговаривали, чтобы они начали брать кредиты. Была составлена даже своя новая идеология для таких людей, что кредиты брать нужно. Целая рекламная кампания под названием «И тогда я буду жить лучше, чем сосед». Наконец их уговорили. И сейчас пострадает в основном именно эта группа, которую бесконечно жалко, и которую потом невозможно будет обратно привести к мысли сотрудничества с государством.
Евгения Пищикова, автор статьи «Тревожненько» на портале Open Space. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в Новопушкинском сквере проходит митинг памяти журналистки Анны Политковской, которая была убита 7 октября 2 года назад. На поддержку российских банков будет выделен почти 1 000 000 000 рублей. Такое решение принято сегодня на совещании в Кремле. В российских городах сегодня организованы акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд. Нобелевская премия по физике этого года присуждена американскому и двум японским ученым Ютиру Намбо, Макото Кобаяси и Тосихиде Масакава. В Киргизии хоронят погибших в результате результате землетрясения в Ошской области. По последним данным, там погибли 74 человека. Президент Украины Виктор Ющенко предоставил депутатам Верховной Рады время до сегодняшнего вечера на создание новой парламентской коалиции. Парламентарий Тарас Стецкий, сославшись на слова президента, отметил, что Ющенко не намерен восстанавливать коалицию с блоком Юлии Тимошенко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама», ее автор Иван Трифилов.
Цены на нефть в Нью-Йорке накануне впервые с февраля 2008 года упали ниже $90 за баррель. Таким образом, с начала октября они снизились почти на 14%, а по сравнению с серединой июля уже на 40%. Именно тогда в мире был зафиксирован абсолютный рекорд, когда стоимость барреля достигла $147. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Надо понимать, что в настоящее время порядка 70% нефтяного рынка приходится на крупнейшие инвестбанки. То есть можно вполне точно сказать, что главным образом цены на нефть определяются притоками и оттоками спекулятивного капитала на этот рынок. С начала этого года до середины июля мы видели первую волну притока спекулятивного капитала в нефтяные фьючерсы, которая поддерживалась снижением доллара. Инвестбанки постоянно поднимали целевые уровни по нефти, звучали оценки там и $150-$200 за баррель. И на этом фоне как сами инвестбанки, так хедж-фонды, так и их клиенты активно скупали фьючерсы на нефть. Поэтому вот в середине июля нефть выросла там до $147.
Однако сейчас ситуация на глобальных рынках в корне изменилась. Инвесторы опасаются возможного углубления рецессии мировой экономики, что, по их мнению, непременно приведет к существенному сокращению спроса на энергоносители. Виталий Крюков продолжает.
Мировой экономики сильно выросли риски, начались проблемы у банков с денежными средствами, но и пришло время фиксировать прибыль, и клиенты начали вывод средств с своих позиций. Поэтому в итоге вот сейчас мы видим вторую волну движения спекулятивного капитала, только теперь мы видим отток капитала из нефтяных фьючерсов в американские облигации, в наличность, в золото. То есть те активы, которые в настоящее время более-менее безопасны для инвестирования, учитывая тот факт, что все-таки в мире очень выросли риски. И чем больше банки будут испытывать финансовые трудности, тем ниже будет нефть.
Схожее мнение и у аналитика Альфа-банка Константина Батунина. Однако основной причиной снижения цен на нефть он все-таки считает изменения на мировом рынке валют.
В первую очередь я бы, наверное, поставил во главу угла это монетарный фактор, то есть это укрепление курса национальной американской валюты, который находит отражение в снижении цен в целом на все сырьевые товары и нефть в частности. Потому что каких-то природных катаклизмов или какой-то напряженности на Ближнем Востоке, то есть традиционных факторов, оказывающих влияние на цены на нефть, сейчас их не существует. То есть это в чистом виде какие-то монетарные факторы. Кроме того, набирают силы ожидания или опасения рынка относительно потенциального снижения потребления на нефть. Но опять же, здесь нужно говорить о том, что до определенной степени нефть – это не эластичный товар. То есть даже при росте либо сильном снижении цены на этот товар спрос он не очень сильно реагирует. Но всегда есть элемент какого-то излишнего спроса, когда, например, если нефть слишком дешевая, человек там ради того, чтобы купить гамбургер, готов ехать на своем траке там несколько миль, чтобы купить этот гамбургер, естественно, он от этого откажется. Но с какого-то определенного уровня спрос практически не реагирует на изменение цены.
В этих условиях организация стран-экспортеров нефти не исключает, что может рассмотреть вопрос о снижении объемов ее производства. Возможность принятия решения о сокращении добычи нефти со стороны ОПЕК не исключает и аналитик Альфа-банка Константин Батунин. Однако, по его словам, здесь картель будет действовать более чем осторожно.
Такой прогноз не следует исключать.
отвечать, но при этом нужно понимать то, что государства стран-члены картеля ОПЕК, они не глупые, и те, кто принимают эти решения, они тоже 10 раз отмерят перед тем, как делать какие-то заявления, этим паче делать какие-то действия. Первый момент, казалось бы, да, цена уходит очень сильно вниз, нужно поддержать рынок. Соответственно, что можно сделать? Можно убрать, например, 2 миллиона баррелей суточной добычи и создать дефицит искусственный. Такое можно сделать, но посмотрите на эту ситуацию несколько с другой стороны. Мы искусственно создаем диспропорцию спроса и предложения на рынке, искусственно поддерживаем цены на высоком уровне. Но де-факто это может только углубить кризис, потому что де-факто это может еще сильнее ввергнуть мировую экономику в рецессию, что неизбежно в будущем еще сильнее может ударить по странам картеля. Поэтому такие меры, они не исключены, но они будут крайне взвешены.
Дальнейшее же снижение мировых цен на нефть может представлять угрозу стабильности российского бюджета. Об этом аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Вероятность такая есть. В принципе, если мы увидим нефть ниже $70 за баррель, то тогда может возникнуть дефицит бюджета. Ну, остается вопрос, как в такой ситуации будет действовать правительство, учитывая тот факт, что они собираются с 1 января 2009 года делать значимые нефтяные льготы для нефтяной отрасли, там, по НДПИ, налоговые каникулы сделать. И не пойдут ли они на перенос снижения НДПИ на более поздний срок? В принципе, думаю, что это не должно коснуться льгот, которые намечены на следующий год, но это снижает вероятность уменьшения налогового бремени на отрасль с 2010 года.
Вместе с тем, по мнению экспертов, перенос на более поздний срок вступления в силу решений о снижении налоговой нагрузки на отрасль может помешать планам России стабилизировать, а затем и увеличить объемы производства нефти. По данным статистики, в нынешнем году они сокращаются впервые за минувшие 10 лет.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Завершает первый информационный час программы «Время свободы». Как всегда, репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. По данным последних исследований, жители этой страны с каждым годом тратят все больше денег на азартные игры. И к концу нынешнего года эта цифра может составить около 5 миллиардов долларов. О том, почему поляков так сильно тянет в казино, наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Пані Катажина – варшавская пенсионерка. Размер пенсии – 1400 злотых, или примерно $600 в месяц. По столичным меркам – вовсе не густо. Плата за квартиру, коммунальные услуги, транспорт. Около 150 злотых нужно отложить на воскресные встречи с подругами в кафе. И остается не так уж много. Хорошо, что есть время, и можно свободно ездить по супермаркетам в поисках скидок на продукты. Однако в бюджете пани Катажины есть еще одна статья – игральные автоматы. На это идет не более 10 злотых в день. Таков зарок, который пани Катажина дала самой себе.
Але я не играю как-то так за великие деньги.
Я не играю за большие деньги и на большие деньги. 10 злотых у меня на игру в день. Если проигрываю, тогда все, стоп. Но довольно часто я и выигрываю. Тоже, конечно, немного. Вот сегодня, например, выиграла 20 злотых. То есть в 2 раза больше, чем потратила. А значит, 10 будет на завтра, другие 10 на послезавтра. За 10 злотых в Варшаве можно купить 1 килограмм сосисок, 2 замороженные пиццы или 3-4 килограмма яблок. Однако даже самые сочные яблоки, вкусные и качественные, сосиски или ароматная пицца не заменят игроку главного – эмоции от игры. Пани Агата продает лотерейные билеты в киоске в центре Варшавы. Признается, что ежедневно видит эмоции в глазах игроков. Сама играет так же. Всегда, когда высылаешь заполненный купон лотереи, то, по крайней мере, до момента розыгрыша, чувствуешь, что у тебя есть шанс, ты можешь выиграть крупную сумму, и начинаешь мысленно даже распределять еще не выигранные деньги. Но потом приходит день розыгрыша, и тогда снова опускаешься на землю. Естественно, до следующего розыгрыша. В лотерею в Польше можно выиграть несколько миллионов долларов, однако по данным исследований заполняют купоны лотереи, играют на автоматах или в казино только чуть более 20% поляков. Именно они, пятая часть населения страны, в нынешнем году потратят на азартные игры 17 миллиардов злотых, то есть на 50% больше, чем в году минувшем. А 17 миллиардов злотых – это, по данным газеты «Пульс Бизнесу», больше, чем годовая выручка всех казино в Лас-Вегасе. Быстрее всего развивается сектор игровых автоматов с низкими выигрышами. Треть всех потраченных на игры денег поляки оставили именно в них. Все больше популярным становится также и казино, хотя играть там не каждому по карману. Мы посетили одно из варшавских казино. По неопытности сразу попали в зал для VIP-персон. Купье, сходу распознав новичка, соглашается все объяснить. Это VIP-салон. Здесь одни из самых высоких ставок в Польше. Вопрос в том, сколько денег вы готовы поставить. Здесь вот один жетон стоит 100 злотых, а вот здесь 250.
При этом стало 100 злотых, при этом стало 250 злотых.
Так значит, имея жетон за 100 злотых, можно принять участие в игре? Да, но подходя к такому столу, не покупают один жетон, а по крайней мере 10-20
штук.
То есть получается, что для того, чтобы поиграть в этом зале, только для начала нужно иметь не менее 1000 долларов. У меня таких денег нет, но крупье, симпатичная пани Алиция, пока нет настоящих клиентов, соглашается поиграть в рулетку понарошку.
Запрошу пана до столу.
Приглашаю вас к столу. У вас 40 жетонов. Играем? Ставки сделаны.
Прошу пообставить. 16 червоных.
16 красная. Вы проиграли 8 жетонов.
То есть 8 жетонов.
Если бы все было по-настоящему, то 1000 долларов могла бы улететь в минуту. Теория, согласно которой новичкам всегда везет, не подтвердилась. Есть, конечно, и те, кто выигрывает. В том же казино рассказали.
Наивысшая выиграна на автоматах. То...
Самый крупный выигрыш в автоматах был это около 1 000 000 злотых, примерно 400 тысяч долларов. А в карты 2 154 тысячи злотых.
2 154 тысячи злотых.
В Польше говорят, что азартные игры – это единственная зависимость, имея которую можно заработать. Однако так случается далеко не всегда. Нередко люди проигрывают все, что имеют. Клиники, в которых лечат зависимость от азартных игр, с каждым годом принимают все больше пациентов, говорит доктор Славомир Гжесь. Человек, например, берет деньги в долг, чтобы отыграться, проигрывает снова, не знает, как отдать, занимает у другого знакомого, снова проигрывает, и тогда он в отчаянии. Нужно немедленно помочь ему, поскольку неизвестно, чем может кончиться такая депрессия.
Ну и впадает в депрессию.
Заканчиваются такие депрессии, по словам доктора Гжеся, часто алкоголизмом и даже самоубийствами. Почему тогда поляки все больше тратят денег на азартные игры? По мнению экономиста Анджея Соколовского, есть в этом и вина государства.
Это показывает, как патологичная система податковая.
Это показывает, насколько патологически неправильная в нашей стране система налогообложения. Из-за этого люди проигрывают миллионы в казино, вместо того, чтобы купить акции, инвестировать, вкладывать деньги в бизнес.
Не до проведения бизнеса.
Тем временем растет новое поколение игроков. В зале игральных автоматов в школьное время можно встретить немало подростков, проигрывающих деньги, выделенные родителями на обед или книги.
Часом можно проиграть, часом можно выиграть.
Иногда выиграешь, иногда проиграешь. Это как повезет. Бывает, голодным останешься, ничего не выиграешь. А если уж выиграешь, то хватит и на сигареты, и на еду.
Але на едзенье тоже старца.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого. Он прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – мировой финансовый кризис, который, как известно, очень серьезно коснулся и России. Подробный разговор на эту тему, мнение экспертов в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Монтаж блокпостов российских войск идет нормально.
Основные требования акции – это требования достойных зарплат и хотя бы сносных пенсий.
Мы вообще дружбы с русскими не торгуем.
Мы собирались ложиться спать и внезапно ощутили подземный толчок.
Десятки людей лежат на шоссе, и медики пытаются их спасти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».